è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете еженедельный выпуск о событиях войны ежедневного новостного подкаста «Что случилось?». Здесь Владислав Горин, это я и военный обозреватель «Медузы», редактор отдела «Разбор» нашего издания, многими слушателями уважаемый за честность, четкость, щепетильность Дмитрий Кузнец. Привет.
Привет.
У нас есть очевидное большое событие за отчетный период, за неделю, даже два, диверсии Украины в отношении стратегической авиации РФ и в отношении инфраструктуры, мостов. Предлагаю с них и начать. Сперва про удары беспилотников, технические, организационно очень изощренные удары по самолетам, которые стояли и стоят на нескольких аэропортах в глубине России, включая Иркутскую область, самая отдаленная точка. Как тебе операция «Паутина»? Предлагаю оценить по принципу из старой песни «Разбор грехов». Грехов оставьте до поры, оцените красоту игры.
Ну, красиво, да. Ничего не скажешь. Действительно изощренно, с выдумкой. Вот, собственно, все, что можно сказать с эстетической точки зрения про эту операцию.
Если не с эстетической, а с утилитарной точки зрения.
Ну, непосредственно на ход войны и на исход эта операция никак не повлияет. По двум причинам. Во-первых, да, эти самолеты участвовали в ударах по тылам в Украине, прежде всего крылатыми ракетами. Малая часть из всего парка дальней и стратегической авиации участвовала в этих ударах. Мы с тобой неоднократно говорили, что это отдельная война, что исход войны на самом деле решается на поле боя. В ударах по линии фронта эти самолеты не участвовали. Ну и да, только малая часть, почти 100 бомбардировщиков, принимала участие в этих ударах. Потеря 10, может быть, 20 этих бомбардировщиков не скажется на возможностях России по нанесению ударов крылатыми ракетами. Эти удары лимитируются не количеством носителей, то есть не количеством бомбардировщиков, а количеством ракет. То есть Россия продолжает производить крылатые ракеты. Есть разное мнение о том, сколько этих ракет производится. Вероятно, это десятки штук в месяц. Вот они производятся, накапливаются и потом в каких-то комбинированных ударах запускаются. Доля крылатых ракет в этих комбинированных ударах снижается постепенно. Если в начале войны это было одно из основных средств поражения, то в последнее время вот в комбинированных ударах с дальнобойными дронами, с баллистическими ракетами вместе, некоторая часть средств поражения – это крылатые ракеты воздушного базирования. Ну, есть еще и другие. Есть наземные пусковые установки крылатых ракет «Искандер». Есть морская составляющая, которая по-прежнему остается, несмотря на все потери Черноморского флота. Вот. Поэтому, насколько вся эта операция красивая, настолько и малозначительная для происходящего на фронте.
Если говорить не о влиянии на непосредственно боевые действия, а про политический эффект, я сказал бы, что вижу тут довольно понятное сообщение. И оно, наверное, состоит из двух пунктов. Адресат в основном Запад, ну, Москва тоже, но, как мы с тобой как-то разговаривали, война — это специфическая форма диалога вообще, да? Если телеграмму на Запад расшифровывать, первый пункт — Украина умеет из слабой позиции совершать болезненные, даже унизительные удары в отношении России. Проявлять изощренность и гибкость, умеет сохранять такого рода операции в секрете, это важно. И второй пункт, Украина готова продолжать воевать, расширять границы конфликта, в том числе буквально в смысле территории. Вообще-то, если кто-то забыл, в начале 2022 года, даже при активной войне, вот при этом большом вторжении, какое-то время было неочевидно, что Россию вообще война затронет. Это уже было потом приграничье, и Крым, и Черноморский флот, и Курск, в смысле Курской области, диверсии в столицах и все вот это. И даже, может быть, этот второй пункт телеграммы звучать мог бы так. При поддержке Запада Украина в состоянии продолжать бороться, не готова сдаваться, не готова принимать никакие ультиматумы. Политическое значение этого жеста ты бы как оценил?
Ну, я совсем согласен. Я бы добавил еще, что перейдена красная линия явно высказанного в российских основах ядерного сдерживания в таком документе в виде удара по составляющей ядерной триады. Правда, тоже довольно хитро и изобретательно эта линия перейдена. Не были нанесены удары по ракетоносцам Ту-160, поскольку они не участвуют в ударах по Украине. Думаю, что это было сделано специально и намеренно. То есть удары наносились только по тем самолетам, которые участвуют в войне. Но, тем не менее, Западу в очередной раз показано, что эти красные линии можно перейти, и ничего не случится. Вот такая, да, была отправлена телеграмма. Как это повлияет на дальнейший ход событий, можно только гадать. Кажется, что визуальный эстетический эффект все равно больше, чем любой другой.
Ну да, то, что я назвал расширением границ и демонстрацией уязвимости Российской Федерации, опровержение образа, да, большой и страшной России. Она, может, большая и страшная, но ее можно укусить в какое-нибудь мягкое место. А как на это будет отвечать Российская Федерация? Буквально в первые дни мы видели, в общем-то, традиционный ответ: обстрел украинских городов. Этим ограничится?
Других способов, насколько можно судить, не изобретено. За все время, собственно, кроме этих ударов по украинским городам, изобретен только один тоже красивый с визуальной точки зрения способ. Это система с ракетами средней дальности «Орешник», которая абсолютно бессмысленна с точки зрения нанесения ущерба, но тоже посылают месседж, поскольку все прочие ракеты такого класса, они снаряжаются ядерными боеголовками. А здесь как бы этих боеголовок нет, ущерб минимальный, но прилетает красиво. В принципе, российские возможности по нанесению ударов по тылам по-прежнему превышают все, что есть у Украины. Основная проблема заключается в том, что разведка, очевидно, не справляется с выявлением целей, поэтому продолжаются удары по одним и тем же заводам, когда принимается решение о том, что надо нанести массированный удар. Чаще всего российской армии просто недостаточно выявленных целей для такого количества средств поражения. Мы видели удары по заводу в Киеве, по которому прилетали там десятки ракет за один залп. Через некоторое время эти удары повторялись. Очевидно, что есть сложности с тем, что Украина из-за того, что страна перешла на военные рельсы, из-за того, что она скрывает и маскирует часть своего военного потенциала, там те же самые истребители F-16 пытаются тщательно маскировать, перебрасывают с базы на базу для того, чтобы Россия не могла нанести удар по этим самолетам. Значительная часть военной промышленности представляет собой небольшие производственные предприятия, которые делают дроны или там собирают артиллерийские орудия, в том числе из западных комплектующих. В общем, не так просто этот потенциал поразить. Вот. Была последовательная кампания с попыткой уничтожения объектов электроэнергетики, но тоже до конца она доведена не была, но уже по другой причине, просто недостаточно, опять же, средств поражения для того, чтобы полностью энергетику извести. В последние месяцы были удары по предприятиям газовой промышленности и по объектам добычи газа в Харьковской области, и по хранилищам. Насколько можно судить, эффект значительный. С запасами газа у Украины могут быть проблемы следующей зимой, если эти удары продолжатся особенно. Но, тем не менее, недостаточно возможностей для того, чтобы вывести из строя украинскую экономику, и недостаточно выявленных целей для того, чтобы также эффективно кусать за мягкие места.
Тоже из этой же серии, в смысле серии диверсий, с 31 мая на 1 июня в Брянской и Курской областях были взорваны мосты. В Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд, поезд «Климов-Москва». Больше 100 пострадавших, несколько погибших. В Курской области по мосту шел товарный состав, поезд упал на автодорогу, машинист-помощники пострадали. Следственный комитет Российской Федерации объявил это терактом, организованным Украиной, с тем, чтобы, и это цитата представительницы СК, под удары попали сотни мирных граждан. Как ты это оцениваешь?
Предположу, что это была неудачная диверсия. Предполагался взрыв, возможно, товарного состава. Однако, с точки зрения конвенций, такая неудачная диверсия также является военным преступлением, поскольку нападающий несет ответственность за выбор цели и за то, чтобы при диверсиях, которые разрешены сами по себе, не был нанесен слишком большой попутный ущерб гражданскому населению, гражданским целям, гражданской инфраструктуре и тем более мирным жителям. Сложно сказать, какое военное преимущество дают подобного рода диверсии. Ну, понятно, что это приграничные области, там есть движение транспорта, в том числе с военной техникой, с какими-то материалами, которые используются в войне. Но при организации такого рода диверсий надо всегда помнить, что побочный ущерб жертв среди гражданского населения и ущерб гражданским целям практически неизбежен. То есть, если такие диверсии устраивать часто, это приведет к жертвам среди гражданского населения. Поэтому на уровне организации этих диверсий надо соизмерять вероятный риск. Надо сказать, что ни та, ни другая страна не очень этим озабочена, очевидно. То есть Россия при ударах по украинским тылам использует в том числе средства поражения, которые заведомо приведут к жертвам среди гражданского населения. Либо это ракеты с столь мощной боеголовкой, что поражение даже военной цели в городе неизбежно приведет к побочным жертвам, либо это недостаточно точные ракеты. В общем, есть масса вариантов. Ну и, как мы видим, с украинской стороны организация этих диверсий тоже недостаточно уделяется внимания безопасности гражданских. Ну и надо сказать, что на украинских каналах и в украинских СМИ были возмущены тем, что госсекретарь США Рубио выразил соболезнования министра иностранных дел Лаврову в связи с крушением поезда и с жертвами среди гражданского населения. Упоминали то, что Россия виновата вообще в том, что эта война началась, что, безусловно, правда. Но надо помнить, что наказание мирного населения за преступление руководства конвенциями строго запрещается, называется репрессалии. Эти репрессалии строго запрещены. Вне зависимости от того, кто прав, кто виноват, кто агрессор, а кто защищается.
На днях был еще Крымский мост, в смысле Керченский, да, мост, ведущий в Крым целью атаки под водой, к опорам прикрепили взрывчатку, очевидно, украинские диверсанты. Я, честно скажу, со всеми этими мостами и в Курской, и в Брянской областях, и в случае с проливом между Азовским и Черными морями, не очень понимаю само целеполагание. Ну хорошо, если не идет состав с военной техникой, может, топливом, какими-то другими материалами или солдатами, зачем вообще на это тратить силы? Потому что, как ты сказал, военная логика тут не очень работает, не слишком большой будет эффект. Политическое, в смысле международном, не здорово тоже это выглядит. Воздействие на людей в Россию, ну, честно, не работает это. Много раз это было продемонстрировано. Российской власти вообще наплевать. Ну, то есть в случае с этой инфраструктурой такой поджог релейного шкафа на железной дороге на максималках. Затраты невелики, Российская Федерация сможет с этим справиться. Я, понятно, не знаток украинской ситуации, но полагаю, что и для внутренней аудитории это тоже не особо здорово выглядит. Ну, типа, Российская Федерация обстреливает нас, мы им тоже показали. Ну, такое. Не уверен, что это действует уже.
Ну, я думаю, что как раз последний вариант дает наибольший эффект. Естественно, власти в Украине озабочены тем, чтобы российские удары не остались без ответа. Отвечают доступными средствами и в доступные места. Что касается Крымского моста, имеет большую символическую ценность, действительно важен для снабжения Крыма, а не так важен для снабжения российских войск, которые действуют на юге Украины, как это было в первый год войны, может быть, первые даже два года войны. Действительно, продолжительное время российская группировка в Херсонской и Запорожской областях снабжалась через Крым. В Крым значительная часть этих припасов военных доставлялась, в том числе по мосту. А сейчас построена железная дорога. Мало того, в ближайшее время, вероятно, начнется восстановление еще одной железной дороги, которая раньше не использовалась, поскольку проходила рядом с линией фронта в Угледаре. Угледар давно захвачен российскими войсками. И появятся возможности через Донецк возить на юг Украины, в Запорожскую область, по железной дороге припасы. Сейчас активно используется новая железная дорога, которая идет из Ростовской области, проходит к северу от Мариуполя. Насколько можно судить, именно она снабжает российскую группировку на юге Украины. Поэтому, да, символическая ценность моста велика. Для снабжения самого Крыма мост важен. А в военном смысле такие акции вызывают вопросы.
Давай поговорим про переговоры в Стамбуле. Вторая в 2025 году встреча непосредственно украинской и российской делегации, обмен меморандумами, и украинский документ, и российский, выглядят почти как, или без почти как, требования к противной стороне капитулировать не выглядят компромиссными, не отражают реальности, которая сложилась на поле боя. Это то, что бросается в глаза, и такая оценка прозвучала потом от высшего политического руководства. В общем, справедливая она. На тебя какое впечатление эти документы произвели?
Ну, точно такое же. Но мы с тобой это уже неоднократно обсуждали. Стороны максимально далеки от компромисса. Действительно требуют от противной стороны капитулировать. И, естественно, не готовы принять подобного рода ультиматум от противника, поскольку иногда, может быть, слишком оптимистично оценивают собственные возможности, а иногда вполне реалистично оценивают, и при этой реалистичной оценке ничто не толкает их к капитуляции. Действительно, и та, и другая сторона готовы продолжать боевые действия, в случае, если противник не капитулирует. Поэтому все эти мирные переговоры, особенно в том стиле, в котором их организовал Трамп и его администрация, эти мирные договоры обречены на провал.
Я бы сказал, что еще красноречиво было на этой неделе, что примерно в то же время, на этой же неделе, что в Стамбуле встречались делегации, украинский представитель Ермак полетел в Вашингтон с повесткой «Помощь Украине, ограничения», то есть санкции для России, выглядит как более важное внешнеполитическое действие, как действительно сущностный какой-то визит, ну, то есть продолжение линии на длинную войну. В общем, обе стороны это демонстрируют, но в частности это. Давайте мы поговорим в США о том, что делать, когда кончится выделенная еще при Байдене помощь.
Да, мы неоднократно с тобой, по-моему, обсуждали, что главной целью Киева во всем этом переговорном процессе является увеличение помощи со стороны США. Для этого нужно показать, что Путин является препятствием к миру, поскольку Трамп неоднократно заявлял, что единственной его целью является мир на любых условиях, неважно на каких. Да, если Украина покажет, что препятствием является Путин, возможно, Трампу придется рассмотреть варианты с помощью. Единственная проблема в том, что для него эта помощь без какой-то очевидной достижимой цели является плохим вариантом, поскольку ассоциируется с администрацией Байдена. Он неоднократно именно такими словами и говорил о том, что это путь Байдена, это путь в никуда. Но, возможно, он изменит свое мнение, забудет о том, что Байден занимался этой помощью для того, чтобы просто поддерживать Украину и возможность Украины продолжать сопротивление. Забудет о том, что он говорил, что нет военного решения. И у Украины нет возможности победить. Посмотрим. До сих пор у Киева не получалось убедить его в том, что во всем виноват Путин и нужно расширять помощь.
Да, там с Трампом немножко непредсказуемо можно пофантазировать, что раз есть вот эта шторка ширмы в виде соглашения о минеральных ресурсах, он может сказать, что в рамках этой сделки мы выделяем помощь. Ну, это все не так важно. Напомни, пожалуйста, что там с поставками, которые еще Байден подписал. Они не летом разве кончаются? Ну, то есть проблемы Украины, связанные с нехваткой помощи, когда могут возникнуть?
Напомню, поставки будут продолжаться и в 2026 году, причем в 2025 году Украина должна получить больше оружия, чем она получила в 2024. Это связано как с тем, что Байден в последние месяцы пребывания в Белом доме, что называется, на все деньги выделил оперативную помощь. Эта оперативная помощь в значительной степени уже доставлена в Украину. Ну, там что-то еще будет поставляться в ближайшие месяцы. Но есть вторая статья. Это контракты с американскими производителями на производство оружия специально для Украины. Там только наращивается это производство. Контракты заключены, начиная там, с 2022 года, активно заключались в 2023 и особенно активно в конце 2024 года. Вот это вооружение будет поставляться еще годами. Но при этом это, конечно, не такой гибкий инструмент. Если возникнет потребность в каком-то виде вооружения, которого в этих контрактах нет, или там есть, но производство произойдет через месяцы и годы, вот нельзя будет поставить этот вид вооружения. Для этого как раз существовал гибкий оперативный инструмент, где оружие бралось со складов Пентагона и отправлялось в Украину. По этой статье поставки будут уменьшаться по этим контрактам, по крайней мере, не уменьшатся в ближайшие месяцы и даже пару лет, на самом деле.
Про фронт, про события на фронте давай поговорим. Что там, что с прорывом происходит, которому несколько недель уже?
Продвижение российских войск продолжается. Темпы продвижения между городами Константиновка и Покровск в центральной части Донбасса замедлились. Связано это с тем, что командование ВСУ перебросило резервы, по крайней мере, две бригады из Сумской области, с границы с Курской областью, под Константиновку. И пытается остановить российское наступление. Полностью это сделать не удалось. Российские войска продвинулись еще на несколько километров в направлении Константиновки, а также на западных окраинах города Торецк, где продолжает удерживать позиции группировка ВСУ. Все это, как мы с тобой говорили в предыдущих выпусках, это такая начальная стадия российского наступления на агломерацию Славянска и Краматорска, где, собственно, располагается администрация Донецкой области, той ее части, которую продолжает контролировать Украина. Также российские войска приближаются к Славянску и Краматорску с северо-востока, но там российские войска от этой агломерации отделяет река Северский Донец. Ну, вот, видимо, по российскому плану наступления российская армия должна выйти к реке и таким образом оказывать давление на оборону агломерации. Но основное продвижение за последнюю неделю российских войск наблюдалось как раз в Сумской области. Предполагалось, что российская группировка, которая участвовала в сражении за Суджу в марте, будет переброшена куда-то на Донбасс. Вот за последнюю неделю все больше фактов и визуальных подтверждений мы получаем тому, что эти войска вернулись только теперь уже с другой стороны границы, в Сумской области, перешли границу еще в нескольких местах. И наряду с тем, что украинское командование активно перебрасывало войска из Сумской области как раз вот на кризисные направления в районе Константиновки, все это привело к серьезному кризису на севере Сумской области. Российские войска каждый день захватывают там по несколько населенных пунктов, продвигаются к самим Сумам, но, вероятно, решение украинского командования перебросить оттуда бригады, оно все равно верное, несмотря на весь этот кризис. Просто у российского командования нет достаточно средств для того, чтобы захватить Сумы. Ну, по крайней мере, при нынешнем соотношении сил. Но, да, налицо два кризиса, никаких дополнительных резервов для того, чтобы использовать эти резервы на двух разных участках фронта, между которыми там тысячи километров. Этих резервов нет. Это большая проблема для ВСУ. Можно сказать, что летняя кампания для ВСУ начинается неудачно.
Я поднимаю твою мысль, и есть вот этот прорыв между Покровском и Константиновкой, который проблематично купировать, есть Сумской области. Наверное, можно говорить о давлении по другим направлениям. В общем, фронт довольно давящий со стороны России в отношении вооруженных сил Украины. И проблематично играть, как там раньше говорилось, в пятнашки, да, перемещать в проблемное место войска, снимая их с других позиций. Но ты готов делать какие-то далеко идущие выводы, вот как раз про недостаток резервов и про сложность с погашением этих кризисов. Можно ли уже с какой-то смелостью заявить, что у командования ВСУ неоткуда взять эти силы, неоткуда переместить? Вот повторюсь, при условии, что российские силы давят плюс-минус везде, где могут.
Ну, на самом деле, несколько бригад, которые участвовали с украинской стороны в сражении за Суджу, отправлены, очевидно, на пополнение и на отдых. Когда они вернутся на фронт, опять же, в ту же Сумскую область или куда-то в центральную часть Донбасса, возможно, ситуация будет несколько лучше для ВСУ. Вот. Но надо понимать, что эти бригады понесли большие потери, особенно при отходе из Курской области. Большое количество подтверждений этих самых потерь. Большая часть подтверждений касается потерь в технике, которую местами пришлось бросить, поскольку не было возможности эвакуировать. Вот. Но есть и большое количество, в том числе, визуальных подтверждений потерь в личном составе. Поэтому на восстановление этих бригад понадобится какое-то время, а кризис он есть прямо сейчас. При этом темп российского продвижения, если их там сравнивать с другими войнами 20 века, остаются крайне низкими. Российская армия по-прежнему не угрожает каким-то жизненно важным центрам Украины, и тот же Покровск и Славянск этими жизненно важными центрами не являются. Поэтому Украина сохраняет все возможности для того, чтобы продолжать сопротивление. Если выбор заключается в том, чтобы капитулировать или продолжать войну, даже в неблагоприятных условиях и преодолевая тяжелые кризисы, то, естественно, Киев выберет продолжение войны. Никакой необходимости капитулировать при всех сложностях, с которыми сталкивается Украина и сталкивается ВСУ, никакой необходимости нет.
Пара публикаций с цифрами была на неделе. Одна цифра тебе не понравится, другая скорее наоборот. Примерно с тем же ты и сам работаешь, этим же интересуешься. Та, что не понравится, доклад Центра стратегических и международных исследований, в котором сказано или воспроизведено, что общие потери РФ и Украины с 2022 года 1 400 000 человек, это и убитые, и раненые. Российские потери примерно 1 000 000, 250 000 убитыми. Украинские потери 400 000, убитыми от 60 до 100 тысяч. Пожалуйста, почему тебя эти цифры смущают?
Начнем с конца, там, где у нас есть железные доказательства. Поименный список погибших и пропавших без вести, то есть, вероятно, тоже погибших со стороны ВСУ, значительно превышает и 60 тысяч, и 100 тысяч. Вот речь идет про 120 тысяч плюс. Это потери убитыми со стороны Украины. И это, естественно, не все потери погибшими со стороны Украины, поскольку часть людей в список погибших не попадает, поскольку об этих погибших нет никаких публикаций. Та же самая проблема есть с оценкой российских потерь, поскольку мы знаем, про российские потери убитыми намного больше, благодаря базе наследственных дел, про которую мы там неоднократно с тобой говорили. Мы знаем, что в российские поименные списки попадает чуть больше половины всех погибших. Да, в российских списках погибших чуть больше 110 тысяч фамилий. В разные периоды войны разные коэффициенты для перевода в реальное количество погибших. Ну, практика показывает, что умножить на 1,7-1,8, вот мы получим результат. То есть чуть менее 200 тысяч погибших с российской стороны. А теперь все эти рассказы про общее количество погибших с учетом раненых, они реально только путают, поскольку нас на самом деле не должно интересовать общее количество раненых. Есть большое количество военнослужащих на фронте прямо сейчас, которые были ранены неоднократно. После излечения возвращались на фронт, некоторые добровольно, а некоторые потому, что так положено по закону. Любой человек, который не списан военно-врачебной комиссией, должен вернуться на фронт. Поэтому нас интересуют только те раненые, в смысле потери, которые были списаны военно-врачебной комиссией. Точное количество мы их не знаем, и соотношение с убитыми. По данным выплат из бюджета, у нас есть это соотношение только для первых месяцев войны, и нет уверенности в том, что соотношение, вычисленное таким образом, правильное. Это проблема. Мы можем только сравнивать с другими войнами конца 20 века и начала 21-го, что, опять же, крайне неточный метод, поскольку войны были разные, средства поражения разные, соотношение сил, там, организация медицинской службы и так далее. Ну, там в американских войнах 21 века соотношение было между тяжелоранеными, которые были списаны, и убитыми, было чуть больше, чем 1:1. То есть раненых, которые увольнялись из армии из-за этого ранения, чуть больше, чем убитых. Вот где-то между 1:1 и 1:2, может быть, это соотношение для российской армии. Да, я не упомянул, в самом начале, там, где бюджетные данные были доступны и не были засекречены, это соотношение составляло 1:1,7 примерно. То есть 1 убитый на 1:7 тяжелораненых, которым были выплачены единовременные пособия при увольнении из армии непосредственно. Соответственно, если так считать, то вот эти самые безвозвратные потери, которые нас, собственно, интересуют, составляют меньше 500 тысяч человек, но, может быть, больше, если соотношение между убитыми и ранеными значительно выше, чем мы себе можем представить. То есть при соотношении 1:2 это будет 600 тысяч человек, при меньшем соотношении там, 500 тысяч и меньше. Сколько там было раненых, которые были возвращены потом на фронт, в этом смысле значения не имеет, поскольку это не безвозвратные потери. опять же, по всякой американской статистике, 75% раненых возвращаются на фронт в течение 72 часов. Думаю, что подобные ранения в российском случае вообще не попадают ни в какую статистику. Понятно, что с точки зрения текущих операций нужно учитывать и тот момент, что некоторое количество раненых, которые после излечения будут возвращены в действующую армию, они там какое-то время отсутствуют. Как это учитывать, я не знаю, но, опять же, безвозвратными потерями это считать нельзя, ведь люди будут возвращены, продолжат воевать и так далее.
Вторая цифра из важных историй, их исследование основано на данных российского бюджета, что в 2024 году контракт с Минобороны подписали до 4-7 тысяч россиян. Близко это к твоей оценке?
Оно не может быть далеко, поскольку я тоже вижу бюджет. Ну, единственное, у них там дан диапазон в статье. Понятно, что 407 тысяч – это самая верхняя оценка. Сложности с оценкой связаны с тем, что посреди года была увеличена сумма единовременной выплаты при заключении контракта, и мы точно не можем сказать, сколько людей получило старую сумму, 195 тысяч рублей, а кто получил 400 тысяч рублей. Поэтому там получается такая вилка между 370 тысячами и 400 тысячами человек. Да, наверное, надо пояснить, что это за метод. Метод простой. В бюджете есть статья, собственно, эти единовременные выплаты при заключении контракта. Делишь ее на сумму этой самой единовременной выплаты и получаешь количество людей, которые заключили контракт. В общем, ничего сложного там нет, никаких расхождений тоже особо быть не может. Вот получается такая вилка. Для контекста, примерно столько же новых контрактников было привлечено в 2023 году. Но в 2023 году это обошлось бюджету значительно дешевле, поскольку, как я уже сказал, с августа единовременная выплата из федерального бюджета была повышена вдвое, и также были повышены выплаты во многих регионах, которые, как известно, соревнуются за исполнение задания по привлечению новых контрактников. То есть цена растет, но результат пока остается тем же. У нас есть отрывочные сведения, тоже благодаря как раз журналистам из важных историй и экономисту Янису Клюге, который вместе с ними разрабатывает эти данные. Вот по данным из 37 регионов, которые публикуют отчеты об исполнении бюджета, в которых есть их региональная единовременная выплата при заключении контракта, вот по данным из этих 37 регионов, в первом квартале 2025 года темпы привлечения новых контрактников, по крайней мере, не снижаются по сравнению с концом 2024 года. Ну, еще для контекста, получается, что в конце 2024 года ежедневно в российскую армию нанималось около 1700 человек. Это, очевидно, значительно превышает темп потерь, ну, если учитывать, собственно, погибших, пропавших без вести, которые вскоре также будут объявлены погибшими, поскольку в России это процесс намного более легкий, чем в Украине. И этих самых тяжелораненых, которые будут списаны военно-врачебными комиссиями и в армию не вернутся. Превышает темп найма новых контрактников примерно втрое.
Там в статье важных историй есть предположение, что, похоже, в 2025 году есть снижение, тренд нисходящий, но данных пока нет. Ты рискнешь тоже какую-то оценку дать и предположить, уменьшается количество привлеченных на контракт или нет?
Я не вижу какого-то крупного снижения. Вижу, что, вероятно, 1700 человек в день в первом квартале 2025 года мы не увидим. Возможно, там что-то около 1000-1200 будет ежедневный темп заключения новых контрактов. Наверное, рост в конце 2024 года был связан в том числе с тем, что люди ждали, когда произойдет повышение, заранее объявленное повышение единовременной выплаты. В первую половину 2024 года темпы заключения новых контрактов существенно просели. Ну, вероятно, люди дождались этого повышения. Все, кто хотел заключить контракт, тогда же его и заключил. Теперь темпы, по идее, должны слегка снизиться. Опять же, по этим 37 регионам мы видим, что 1700 новых контрактников там нет. Есть около, вот как раз, как я сказал, 1000-1200. Но в любом случае это значительно превышает российские потери. Думаю, что на этих опережающих темпах привлечения новых рекрутов в армию, при темпах, которые значительно превышают потери, в частности, основан оптимизм Кремля по поводу продолжения боевых действий. Именно поэтому Кремль занимает жесткую позицию на переговорах.
Заканчиваем, и в конце, как обычно, ответ на вопросы слушателей. Напоминаю, что мы собираем их под этим выпуском, чтобы отобрать через неделю для эпизода, который будет в будущий четверг, под специально закрепленным комментарием. Вы можете оставлять то, что вас интересует, ваши формулировки в тред, пожалуйста. Еще оставляйте имя и подпись. Мы под своими именами, вообще-то, вот Дмитрий Кузнец, Москва, или Владислав Горин, город Добрянка, Пермского края. Если что, на какие-то из вопросов про беспилотники, про контракт, соратников про потерю, Дмитрий, ты уже ответил, поэтому их нет в этой части. Есть, например, вот такой вопрос без подписи. Около полугода назад различные эксперты оценивали численность российской группировки, принимающей участие в боевых действиях, от 600 до почти 700 тысяч человек. При этом оценки численности ВСУ гуляли от 350 до 500 тысяч. Как Дмитрий оценивает численность сил сторон сейчас? Очевидно, что набор в вооруженные силы Российской Федерации в последние полгода превышает потери. Даже если взять минимальные оценки по набору и максимальные по потерям убитыми и тяжело ранеными, наращивают ли сейчас вооруженные силы РФ численные преимущества относительно вооруженных сил Украины?
Основная проблема в оценке заключается в том, что мы не знаем, сколько привлекает новых мобилизованных Украина. Там мы видели много попыток изменений в тактику и технику мобилизации. В мае был принят новый закон о мобилизации, который, как кажется, не вполне действует. Были всякие программы по привлечению за деньги молодых рекрутов добровольно. Но общей оценки, сколько-нибудь независимой количества этих мобилизованных, у нас нет. Интересно, что есть оценка с российской стороны и, собственно говоря, оценка Зеленского. И они абсолютно сходятся. Путин сказал, что в Украине мобилизуют 30 тысяч человек в месяц. И Зеленский раньше говорил, что в Украине мобилизуют 30 тысяч человек в месяц. Как я уже сказал, не могу эту цифру подтвердить, но если на нее ориентироваться, а также если предположить, что раз в поименных списках с украинской стороны и с российской стороны примерно одинаковое количество погибших, можно предположить, что российское преимущество в живой силе в 2024 году слегка выросло. Вот, собственно, все, что мы можем про это сказать, как я уже сказал, основные проблемы с данными со стороны Украины, независимой оценки никакой, к сожалению, нет. Да, есть другая грубая методика оценки численности группировок. Собственно, нам известно подразделения, которые участвуют в войне, ну и нам известна штатная численность этих подразделений. Если по этим номеркам бригад, дивизий, полков оценивать, там есть свои методологические сложности, связанные с тем, что мы не знаем все отдельные полки, которые участвуют в войне с российской стороны. То есть они создавались сразу после мобилизации, часть из них потом включалась в состав других подразделений, часть создавалась заново, и они формировались уже из контрактников. В общем, до конца мы не знаем с российской стороны состав. Надо еще понимать, конечно, что, мягко говоря, не все подразделения укомплектованы в данный момент по штату, потому что они несут потери и так далее. Кроме того, в некоторых подразделениях, наоборот, реально воюют больше людей, чем по штатной численности, поскольку и в той, и в другой армии росло число батальонов в некоторых бригадах, там, не знаю, в бригадах морской пехоты российской. Вместо трех батальонов, которые по довоенной штатной численности должны были быть, до 9 батальонов доходило. Но, тем не менее, если вот учесть все эти сложности методологические, и просто тупо сравнить по номерам, получается, что российская группировка примерно в полтора раза больше, чем украинская. Реальная численность может несколько отличаться, как я уже сказал.
Идем дальше. Второй вопрос. Давно про КАБы не говорят, корректируемые авиабомбы. Украина нашла способ, как с ними бороться?
Ну, в России эти авиабомбы КАБами не называют, поскольку название корректируемые авиабомбы было уже закреплено за другими боеприпасами. Насколько я понимаю, в данном случае речь идет про обычные бомбы, только оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции. Эти бомбы, которые составляют основу авиационных средств поражения с российской стороны, по-прежнему активно используются. Мало того, тактика российского наступления во многом зависит именно от использования этих авиабомб. Были сложности. Мы знаем про эти сложности из российских провоенных телеграм-каналов, в том числе от людей, которые имеют отношение к российской военной авиации. Несколько месяцев назад обсуждалось, что точность этих самых бомб с модулем планирования и коррекции снизилась. И это привело к тому, что они стали менее эффективными. Обсуждалось два варианта, почему это происходит. То есть либо у Украины на некоторых направлениях появились средства радиоэлектронной борьбы, которые позволяют на большой территории блокировать сигнал спутниковой навигации. А российские эти самые авиабомбы и аналогичные, кстати, американские, наводятся с помощью спутниковой навигации. И это, в общем, единственный способ той самой коррекции этих авиабомб. Ну, и обсуждался второй вариант, тоже, как мне кажется, вполне реалистичным, что на ту же самую спутниковую навигацию влияют российские средства радиоэлектронной борьбы, которые не отключают в момент применения бомб какие-то нерадивые начальники на фронте или там в ближайшем тылу. Ну, или там есть какие-то проблемы с координацией, которые приводят к тому, что российские средства радиоэлектронной борьбы сбивают прицел у авиабомб. С тех пор, опять же, телеграм-каналы, близкие к российской военной авиации, сообщили о том, что на эти самые модули планирования и коррекции ставят теперь новые антенны, которые менее чувствительны ко всяким средствам РЭП. И это вернуло точность к приемлемым значениям, и авиабомбы используются. Телеграм-каналы различные публикуют ежедневно видео с использованием этих авиабомб. Российская тактика по-прежнему основана на том, что эти авиабомбы есть, их можно применять.
Третий вопрос. Прокомментируйте множественные видео с калич-отрядами, которые гонят на штурм. Дмитрий из Перми. В другой лексике раненых, которых отправляют на штурмы, есть такие видео. Вызывают они реакцию Z-сообщества, надо заметить, довольно бурную тоже.
Не видел большого количества видео, где инвалидов отправляют на штурм. Видел значительное количество видео, где эти инвалиды по-прежнему находятся в войсках, но, естественно, не в качестве штурмовиков. Связано это с тем, что, с одной стороны, многие командиры заинтересованы в том, чтобы их личный состав пополнялся, в том числе за счет возвращенных раненых. Российское законодательство дает возможность тяжелораненым, в том числе списанным военно-врачебной комиссией, возвращаться в войска добровольно. Иногда, судя по всему, опять же, по рассказам, в том числе самих этих раненых, возвращение происходит не вполне добровольно, в том числе иногда это связано с решением военно-врачебной комиссии, которая человека там без ноги или без руки не списывает с военной службы. Иногда это связано с тем, что командирам удается уже после того, как человека списали, не знаю, там приезжает в тыловую часть, чтобы взять какую-то справку, его задерживают и отправляют на какие-то работы. Ну, понятно, что чаще всего не связаны со штурмами. Ясно, что такие люди не очень эффективны в качестве штурмовиков. Да? Но, тем не менее, если человек может носить какие-то грузы, если он может заниматься строительными работами, пусть не очень эффективно, вот да, многих раненых и инвалидов в этом качестве используют. Если есть какие-то видео, где люди без ног и без рук бегут в атаку на штурм, поделитесь, пожалуйста.
Это были ответы на вопросы. Вопросы можно оставлять под специально закрепленным комментарием в трейде на YouTube. YouTube-канал называется «Медуза». Лайки и комментарии без вопросов тоже приветствуются. Будьте добры. Финансовая поддержка редакции, если у вас есть такая возможность, тоже крайне важная вещь. И спасибо слушателям подкаста «Что случилось?» за внимание. Тебе, дорогой Дмитрий, за объяснение. Пока.
Пока. Спасибо.